Ленинская. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 26 февраля, вторник. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Опубликованы результаты большого общественного опроса об отношении к России, проведенного по заказу Всемирной службы BBC. Первый вице-премьер российского правительства и кандидат в президенты России Дмитрий Медведев накануне побывал в Сербии и Венгрии. Военное мемориальное кладбище будет открыто в Подмосковье. Репортажи, интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и спорта – все это в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Это «Свобода в полдень». Жители стран Большой Семерки противоречиво, но в целом скорее негативно оценивают роль Владимира Путина в новейшей истории России. Это показали результаты большого общественного опроса, проведенного по заказу Всемирной службы BBC. На эту тему корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Большинство опрошенных ведущих индустриальных стран мира, известных как «Большая семерка», считают, что российский президент оказал негативное влияние на становление демократии и положение с правами человека в России. Этого мнения придерживаются 56% респондентов Великобритании, Франции, Германии, Италии, США, Японии и Канады. Лишь 26% опрошенных в этих странах полагают, что Путин оказал положительное влияние в этих сферах внешней и внутренней политики. 47% жителей стран Большой Семерки также негативно оценили влияние Путина на мир и безопасность во всем мире, однако 38% считают его влияние позитивным. В целом же 44% жителей этих стран посчитали негативной роль России в современном мире, а 30% сочли ее роль позитивной. Отрицательную оценку Россия получила в Германии – 56% опрошенных, в Италии – 53%, в Израиле – тоже 53%. Тогда как в Египте и Китае роль и наследие Путина оценили высоко, соответственно, 76% и 60% респондентов. Среди 16 тысяч опрошенных в 31 стране не было жителей бывших соцстран, входивших в Варшавский договор. Проводившие опрос социологи сочли, что там существует заведомо негативное мнение о России и о Путине. Опрос, проведенный в самой России, показал, что 86% ее граждан оценивают роль Путина положительно, при этом 64% считают, что он укрепил демократию в стране. Чем же объясняется негативная оценка политического наследия Владимира Путина в ведущих индустриальных странах мира на фоне его высокого рейтинга в собственной стране? Даг Миллер, президент компании GlobeScan, проводивший этот опрос по заказу BBC, так отвечает на этот вопрос в интервью «Радио Свобода».
В странах Большой Семерки существует серьезная обеспокоенность тем, что СМИ именуют возвратом к прошлому во время президентства Владимира Путина. Особенно это касается его влияния на положение с правами человека и становления демократии в России. Это единственное, что критикуют жители стран Большой Семерки в деятельности российского президента.
Несмотря на очень напряженные российско-британские отношения, 45% англичан положительно оценили роль России в мировой политике.
Это один из самых интересных результатов опроса. В Великобритании люди в два раза выше оценивают роль России и ее президента в мировой политике, чем в других западноевропейских странах. Думаю, что частично это объясняется тем, что британцы склонны высоко оценивать роль сильных лидеров политики, полагая, что президент Путин оказал значительное влияние на положение России в мире и на мировую экономику.
Говорил президент компании GlobeScan Даг Миллер. Наталья Голицына. Для «Радио Свобода», Лондон.
Итак, согласно опросу BBC, жители ведущих индустриальных стран мира считают, что российский президент оказал негативное влияние на становление демократии и положение с правами человека в России. Об этом опросе и усилиях российских властей по улучшению имиджа России за рубежом с телекритиком «Радио Свобода» Анной Качкаевой беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Я бы так вот однозначно не делала выводы из этого опроса. Они все-таки не всегда коррелируются с тем, что есть в эфире, например, или в информационном поле. 47% негативно оценивают политику Путина в области обеспечения мира и безопасности. Но, тем не менее, большинство считает, что Владимир Путин улучшил отношения России с другими странами. Вопрос к социологам и к тем, кто проводил этот опрос. Спрашивали 16 тысяч человек. И спрашивали их из разных стран, и понятно, что Европа очень разная, я уж не говорю там об Азии.
Но, с другой стороны, это какой-то срез западного общества. В общем, определенное представление он дает. Россию по-прежнему боятся.
Вот вы вспомнили про Russia Today. В последние два месяца очень активно, и моими американские коллеги об этом говорят, в Америке стали смотреть Russia Today. Объяснение тамошнего зрителя. Появилась альтернативная точка зрения на события в мире. Она не агрессивная, она упакована в европейскую зрелищную форму, она исполняется привычными в большинстве своем западными людьми. В общем, он уже за два года встал на ноги, и у него есть достаточное количество профессиональных людей, которые это умеют делать на качественном уровне. У канала появился вот тот самый зритель, который, может быть, с не любовью, но с любопытством, по крайней мере, смотрит на то, что ему показывают. Для части людей, во всяком случае, про него заговорили, а это факт, два года не говорили. В Европе, видимо, этого не случилось. И я допускаю, что это связано именно с тем, что Европа в этом смысле дефрагментирована и в медиа-информационном смысле тоже. Ищут другого типа информации и очень близко воспринимают все то негативное, что связано с журналистским и медийным сообществом в России, начиная от Политковской, кончая созданием крупных медийных корпораций, которые осенены решением там Кремля или людей близких Кремлю. И вот эта вот критичность, она в Европе, по сравнению с Америкой, на мой взгляд, гораздо больше, чем через океан. На европейской площадке это лицо элегантным не делается. Произносятся жесткие речи, обосновывается жесткая, так сказать, рука в отношении многих внешнеполитических факторов. Чрезвычайно агрессивно и иронично многие лидеры ведут себя по отношению к западным журналистам. Надо сказать, что западные журналисты тоже, в общем, им платят не самой большой любовью, довольно одномерно, на мой взгляд, часто освещают то, что происходит в России. Но факт остается фактом. Вот для Европы нужна какая-то иная риторика.
О результатах опроса по поводу отношения к России, проведенного по заказу Всемирной службы BBC, мой коллега Андрей Шары беседовал с телекритиком «Радио Свобода» Анной Качкаевой. Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 14 минут. Главные новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В городе Грязево Липецкой области при взрыве в жилом доме пострадали 6 человек, сообщает МЧС. В Приморье найден повешенным 17-летний воспитанник Уссурийского Суворовского училища. Премьер-министр Чехии Мирек Тополанек обсуждает в США планы размещения американского противоракетного радара на чешской территории. Таковы главные новости к этому часу. В 14 часов 7 минут слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». Ведет программу Дмитрий Волчек. Церемония вручения премии «Оскар». Кинофестиваль «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Поиски янтарной комнаты в заброшенных шахтах. Эссе Бориса Парамонова «Коан Россия». 9 минут джаза. Декстер Гордон и Мишель Легран. Повтор радиожурнала «Поверх барьеров». Сегодня в 14 часов 7 минут. Далее в программе «Свобода в полдень» обзор центральных российских газет в студии. Надежда Перцева. Надежда, добрый день.
Добрый день, Евгения.
Только что заслушали отношение к результатам опроса BBC по поводу отношения к России. И, может быть, к этим, к услышанным нами данным, что-то могут добавить и российские, собственно, газеты.
Да, в продолжении этой темы на страницах издания газеты появился еще один поворот. Бесчинства российской мафии могут свести на нет завоевания Путина. Всплеск заказных убийств, напоминающих о России времен криминальных войн 1990-х годов, может свести на нет завоевание Владимира Путина, позиционирующего себя как президента, добившегося стабильности. А ведь именно на такой имидж президента делает ставку Кремль, который в преддверии выборов продвигает Дмитрия Медведева как преемника человека, установившего диктатуру закона, пишет издание газета. По признанию генпрокуратуры Юрия Чайки, в России вновь резко увеличилось количество заказных убийств, многие из которых связаны с борьбой за власть между различными кремлевскими группировками. Многие бывшие гангстеры не просто выжили, но и стали почти добропорядочными гражданами. По оценкам экспертов, 30% российской экономики по-прежнему в руках преступников, причем большинство из них работают в местных органах власти и даже в Кремле, и до сих пор пользуются незаконными методами для защиты своих интересов.
Ну и предваряя следующую тему в нашей сегодняшней программе «Свобода в полдень», что пишут российские газеты, эксперты? Какие мнения экспертов они приводят по поводу того, зачем на самом деле кандидат в президенты и вице-премьер российского правительства Дмитрий Медведев ездил в Сербию?
Но на этот вопрос отвечает, в частности, газета «Известия». На ее страницах Сергей Марков, директор Института политических исследований, считает, что Дмитрий Медведев хотел сказать и показать своим избирателям, что он будет продолжать политику Владимира Путина, в том числе политику суверенитета страны и сдерживания Соединенных Штатов Америки, политику борьбы за мировое право. Его поддерживает Алексей Макаркин, заместитель гендиректора Центра политических технологий. Фактически, поездка в Сербию именно сейчас – это, конечно, политическая поддержка руководства этой страны. Но вот на страницах газеты «Коммерсант» ведущий сотрудник Российской академии наук, бывший заместитель главы МИДа Российской Федерации Георгий Кунадзе, пишет, размышляя над этим же вопросом, пишет: «Нелегкая судьба первого вице-премьера занесла его в Сербию, переживающую драму потери Косово. Не сказать худого слова о беспринципной политике Запада немыслимо. Сказать политически обременительно. Выступить бы с конструктивными предложениями, да только нет их пока у России. Одним словом, Дмитрию Медведеву не позавидуешь. В этой ситуации поневоле возникает вопрос, кого он должен благодарить за то, что на полублатном языке российской элиты называется подставой», задается вопрос Георгий Кунадзе на страницах «Коммерсанта». И есть еще точка зрения на страницах «Независимой газеты». Юлия Петровская в рубрике «Карт-бланш» пишет: «Двусмысленные высказывания Рогозина и вандализм в Белграде ослабляют позицию России и Сербии по Косово. То, что Москве вполне по силам, так это разъяснить Рогозину права и обязанности посла, также осудить любое насилие, имевшее место на Балканах, начиная с 17 февраля 2008 года. Продвигая на различных международных площадках тезис об опасности сепаратизма, России следует избегать сигналов о возможности признания независимости Абхазии и Южной Осетии, хотя бы потому, что эти сигналы подрывают ее собственную позицию о недопустимости изменения границ без согласия государства. России следует строить свою дальнейшую стратегию на Балканах с учетом того факта, что Косово потеряно Сербии. Предшествовавшие просчеты в оценках перспектив сохранения территориальной целостности уже приводили к запоздалым и неадекватным действиям со стороны Москвы. Сегодня есть шанс избежать повторения ошибки, не провоцируя при этом усиление напряженности в регионе», завершает Юлия Петровская на страницах «Независимой газеты».
Спасибо, Надежда. Я напомню, что сегодня российские газеты читает с нами Надежда Перцева. Итак, первый вице-премьер российского правительства и кандидат в президенты Дмитрий Медведев посетил накануне Венгрию и Сербию. В обоих случаях итогом стали соглашения об участии в строительстве газопровода «Южный поток». А в Сербии еще и прозвучали политические заявления по косовской проблеме. На эту тему корреспондент в Белграде Айя Куге.
Косово и двухстороннее сотрудничество в области энергетики. Эти главные темы на встречах в Белграде высокопоставленной делегации России с руководством Сербии. В Белграде комментируют, что Россия снова продемонстрировала свою поддержку Сербии. Однако не просочились никакие детали о том, что конкретно будет предпринимать Кремль и официальный Белград, чтобы решать косовскую проблему. Белградский аналитик, бывший дипломат Душан Лазич, считает, что визит первого вице-премьера России Дмитрия Медведева крайне важен уже потому, что он нанесен для Сербии очень чувствительном моменте, когда у страны практически нет других союзников. Из политических тем, как было видно, доминировала тема Косово, что естественно в данной ситуации. Заявление после встреч указывает на то, что нет по своей сути новых оборотов. Сербия и Россия после провозглашения независимости Косово продолжают в предыдущем направлении своей политики. Однако нужно отметить два момента. Дмитрий Медведев в Белграде заявил, что Россия и Сербия будут координировать совместные усилия по проблеме Косово. Может быть, слово «координировать» можно толковать и шире, относительно целой внешней политики, не только по Косово. Другой важный момент – это заявление премьер-министра Сербии Воислава Коштуницы о том, что не будет нормализации отношений с теми государствами, которые признали независимость Косово, до тех пор, пока они такое решение не аннулируют. В целом, этих два заявления указывают на сближение внешней политики двух стран. В понедельник в Белграде было подписано соглашение между «Газпромом» и компанией «Сербия Газ» о строительстве сербского участка газопровода «Южный поток». Однако сербские специалисты немного знают о содержании подписанных с Москвой в последнее время соглашений в области энергетики. Белградский экономический аналитик Сика Пистолова. Можно предположить, что обязательства русской стороны к Сербии относительно энергопакета все еще не расчищены. И я опасаюсь, что могло бы получиться, что мы отдадим все, а не получим ничего. Что-то разъяснится лишь в том случае, если правительство обнародует все контракты. Ныне мы находимся в полной темноте. Месяц назад в Москве было подписано сербско-русское соглашение, которое «Газпрому» обеспечивает право на приобретение контрольного пакета государственной нефтяной компании «НИС». Однако детали этой сделки также неизвестны. Айя Куге, Радио Свобода, Белград.
Если вероятные дипломатические шаги России и Сербии по решению косовской проблемы по-прежнему остаются загадкой и для самых осведомленных экспертов, то значение для Сербии соглашений с Россией по строительству газопровода «Южный поток» очевидно, считает эксперт из Института международных экономических и политических исследований Сергей Романенко.
В интересах России не допускать окончательного обострения отношений Сербии со странами Евросоюза, потому что поток существует не сам по себе, а он направлен именно в страны Евросоюза, и поэтому России важно поддерживать нормальные отношения с получателями энергоресурсов.
Скажите, пожалуйста, положение Сербии на международной арене каким-то образом изменилось, упрочилось с визитом Медведева, вот с этим визитом конкретно?
Вы знаете, я думаю, принципиально нового ничего не произошло, потому что вице-премьер подтвердил прежнюю позицию России, но я хотел бы обратить ваше внимание на то, что министр иностранных дел России заявил о том, что Россия выступает за сохранение Боснии и Герцеговины в Дейтонском варианте. Это принципиально важно, потому что в последнее время ходят разговоры о том, что Республика Сербская может провести референдум и отделиться от Боснии и Герцеговины.
Ну и, наконец, как вы сами полагаете, для Сербии имеет какое-то значение то, что заявления, экономические и политические заявления в Сербии прозвучали из уст не столько и не только вице-премьера российского правительства, но и кандидата в президенты России?
Да, безусловно. Тут надо иметь в виду еще внутрисербский политический аспект, потому что неизвестна судьба нынешнего правительства, и, возможно, это будет тот же премьер, но состав кабинета министров будет другой, или же будут новые выборы, может быть, новый премьер, поэтому сейчас сказать очень трудно.
Итоги визита в Сербию первого вице-премьера российского правительства и кандидата в президенты Дмитрия Медведева мы обсуждали со старшим научным сотрудником Института международных экономических и политических исследований Сергеем Романенко. Российская же внутриполитическая жизнь сегодня состоит не только из подготовки к выборам президента. Во многих регионах 2 марта пройдут также выборы в местные парламенты и мэров. Кандидаты на пост градоначальника в Воронеже стремятся показать свою близость к президенту Путину и кандидату в президенты Медведеву, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Воронеже Михаил Жеребятьев.
Нынешняя кампания по выборам мэра Воронежа проходит в необычных условиях, без дебатов претендентов в эфире. Их не предусмотрели, поскольку где в городе нет теле- и радиоканалов, учрежденных муниципальными органами власти. Один из фаворитов гонки, депутат Гордумы Галина Кудрявцева, уверена, не будь ее фамилии в списке участников, дебаты бы остались. Так что каждый из 13 претендентов, а поначалу их было 15, кует свое счастье на собственной наковальне. Тем не менее, однотипные действия кандидатов так и не создали в городе единого предвыборного информационного пространства. Это подтверждает и результат опроса Института политического анализа и стратегии. 16-17 февраля 40% из более чем 600 опрошенных не определились с кандидатурой будущего мэра. Еще 7% заявили, что не нашли в списке претендентов того, кто бы их устроил. Вместе с тем, часть кандидатов активно включились в другие, как им, вероятно, представляется, более перспективные игры с использованием имен оставляющего свой пост президента и его преемника. Каждый из претендентов как бы подает знак избирателям, только я являюсь верным проводником дела Путина-Медведева. Старт по чину задали имиджмейкеры малоизвестного горожанам кандидата Сергея Лесникова с помощью стилизованной под театральную афишу рекламы постановки с названием «Медведь и лесник» и датой премьеры 2 марта. А вот официальному претенденту от «Единой России», спикеру Гордумы Сергею Калиуху, тандем с претендентом выстроить не удалось. По информации коммерсанта Черноземья, этому будто бы воспрепятствовал всесильный замглавы кремлевской администрации Владислав Сурков. Однако ближе к выборам с официальным кандидатом «Единой России» в мэры Воронежа партия власти все же поделилась президентской харизмой. Свидетельством особого положения Калиуха стали рекламные щиты со слоганом «Сергей Калиух. План Путина в Воронеже» и двумя совмещенными цитатами. Одна из них – Путина о России, которой предстоит стать страной комфортной для проживания. Вторая – Калиуха. Воронеж должен стать городом, в котором хочется жить. О смыслах, рождаемых соседством этих высказываний, размышляет политолог Всеволод Ферроне.
Говоря о том, что Воронеж должен стать городом, в котором хотелось бы жить, подразумевается, скорее всего, то, что сегодня Воронеж – город, в котором стоит только умереть.
Ну а дальше среди кандидатов началась просто цепная реакция чистки себя под президентом и преемником. Так, Виктор Витинник, один из двоих претендентов на кресло градоначальника, изгнанных из «Единой России» за отказ сниматься по требованию партии в пользу единственного официального кандидата, не преминул связать свою беспартийность с аналогичным статусом главы государства.
Меня исключили из партии. Теперь я, как и президент, беспартийный.
Активизировался и действующий мэр Борис Скрынников, попросив у преемника взять под защиту бюджеты региональных столиц. 50% собираемых там налогов самим городам, 50% в бюджеты региона и федерации. Для справки, сейчас городу на свои нужды остается лишь 17%. Скрынников объявил об адресованном Кремлю сборе подписей горожан за справедливое распределение доходов. Тем временем команда инициатора использования имени преемника на воронежских выборах пошла еще дальше, рассказывает журналист Всеволод Инютин.
В городе Воронеже появились билборды, практически одинаково графически выполнены, на которых под лозунгом «Национальный проект, национальный контроль» были помещены на 90% случаев лица кандидата в мэры Воронежа Сергея Лесникова, а в других 50% случаев Медведева. Но было очевидно, что Медведев, естественно, это разрешение не давал. Однако выяснилось, что плакаты, которые с изображением Лесникова такой тональности, они были действительно официально оплачены из фонда Лесникова. А плакаты, которые шли параллельно с Медведевым, это были плакаты с другого кандидата, из фонда другого кандидата Андрея Ермакова. Но тут изначально было известно, что Ермаков, он идет именно, баллотируется как сателлит Лесникова для того, чтобы такие технологии применять.
Согласно последним опросам, лидерами гонки являются Сергей Калиух и Галина Кудрявцева. Причем более поздний по времени опрос Центра Контент указывает на равенство их шансов. Михаил Жеребятев для Радио Свобода, Воронеж.
Вы слушаете «Радио Свобода». 26 февраля в 19:07 в программе «Время гостей» разговор о диалоге власти и общества. Участвует правозащитник, глава российского общества «Мемориал» Сергей Ковалев, профессор, член бюро партии «Яблоко» Виктор Шейнис и главный редактор сайта «Грани.ру» Владимир Корсунский. Ведет передачу Михаил Соколов. «Время гостей» сегодня в 19:07 по московскому времени на «Радио Свобода». А во второй части программы «Свобода в полдень» военное мемориальное кладбище будет открыто в Подмосковье к 65-летию победы в Великой Отечественной войне. Российские власти только в 2008 году выделяют для этого 1 миллиард рублей. Также «Свобода в полдень» представит новости Москвы и Санкт-Петербурга, обзор региональной прессы, новости экономики и главные события в спорте. Сейчас в Москве 12:30, в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Липецкой области в результате взрыва в жилом доме пострадали 6 человек, в том числе 2 детей. По данным Центрального регионального центра МЧС, это произошло в райцентре Грязево. Предположительно, в 5-этажном доме взорвался бытовой газ. В Приморье найден повешенным курсант военного училища. Его имя не называется. Известно, что 17-летний юноша был воспитанником уссурийского Суворовского училища. Руководство учебного заведения отрицает возможность гибели их воспитанника из-за неуставных отношений. Возбуждено уголовное дело. Верховный суд Якутии не допустил «Справедливую Россию» до выборов в региональный парламент. Снять партию с выборов потребовало региональное отделение ЛДПР, которое указало на нарушение в процедуре формирования списка «Справедливой России». Партия намерена оспорить это решение в Верховном суде. В Тбилиси из Лондона доставлено тело грузинского бизнесмена и политика Бадри Патаркасашвили. Как сообщил корреспонденту «Радио Свобода», один из оппозиционных лидеров Георгий Хаиндрава, похороны Патаркасашвили состоятся в четверг. На юго-востоке Афганистана в провинции Хост при взрыве погибли 5 полицейских. Они подорвались на заложенной у дороги мине с дистанционным управлением. Власти возложили ответственность за нападение на талибов. В ходе операции турецких войск против курдских сепаратистов на севере Ирака убиты 153 боевика. По данным Анкары, потери с турецкой стороны составили 17 человек. Эти данные никак не комментируются курдской рабочей партией. Премьер-министр Чехии Мирек Тополанек обсуждает в США план размещения американского противоракетного радара на чешской территории. Предполагается, что договор по этому вопросу будет подписан в среду на встрече Тополанека с президентом США Джорджем Бушем. Верховный суд Израиля утвердил процессуальное соглашение с бывшим президентом страны Моше Кацавом, которое позволит тому избежать обвинения в изнасиловании и тюремного заключения.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В ближайшие несколько минут речь пойдет о событиях в Москве и Санкт-Петербурге. Конфликты вокруг жилой застройки и дорожного строительства в столице и негодные троллейбусы Санкт-Петербурга. Эти и другие новости двух мегаполисов представляет Вера Володина.
Москва. Власти Москвы и Подмосковья продолжают борьбу за Щербинку, трактуя последнее решение Московского областного суда каждый в свою пользу, объявляют о планах строительства на одном и том же участке своих муниципальных домов для очередников. Исполняющий обязанности руководителя стройкомплекса Москвы Александр Косован заявил, что после получения на руки судебного решения Москва введет на объект строительную милицию и продолжит стройку, несмотря на попытки областных властей затормозить работу. Петербург. Правительство Ленинградской области учредило управляющую компанию по обращению с отходами. Этому государственному предприятию переданы полигоны для захоронения твердых бытовых отходов и отдельных видов промышленных отходов в Сланцах, Ивангороде и Приозерском районе. Москва. Обманутые дольщики Раменского района сегодня проводят митинг-концерт перед зданием районной администрации. Цель этой акции – заставить власти и новых инвесторов-застройщиков предоставить жилье, которое дольщики оплатили и ждут по 5-6 лет. Ольга Сыворотка рассказала о сути сегодняшних претензий.
Сталкивают наши два объекта, два поселка, которые объединились теперь. Тогда у нас были акции только по лесной сказке, по Раменскому. А теперь у нас акция совместная вместе с поселком Островцы. Потому что те квартиры, которые должны были отдать им, они их ждут с 2001 года, теперь отдали нескольким нашим дольщикам с целью, чтобы мы вот пошли за этой компанией. Компания, она такая же, как социальная инициатива, только поменьше, с маленьким уставным капиталом, у которой обманутые дольщики на всех объектах, чтобы она не строила.
Петербург. По данным Транспортного городского комитета, 5 лет назад износ троллейбусов достиг 80%, а сегодня срок амортизации вышел у половины троллейбусов. Городская сеть электротранспорта значительно сокращается. Максимальная она была 20 лет назад. На 50 маршрутах работало 1400 машин. В программе развития городского наземного электротранспорта до 2012 года предполагается создание 5 новых троллейбусных линий и покупка 340 современных троллейбусов. Москва. Сегодня в Таганском суде оспаривается решение о прокладке платной автотрассы Москва-Санкт-Петербург через Химкинский лес. Защитники леса в этот же день пикетируют место работы первого вице-премьера Дмитрия Медведева, дом правительства, поскольку они не получили ответа от вице-премьера на свое письмо с просьбой спасти Химкинский лес, подписанное 8000 человек. Пикет пройдет в виде театрализованного действия с символической передачей письма Дмитрию Медведеву, в роли которого выступит плюшевый мишка. Петербург. ГИБДД Петербурга планирует установить в этом году более 70 видеокамер для фиксации на видео нарушений правил дорожного движения. Кроме этого, в ряде мест установят и муляжи видеокамер. При помощи видеорадарной системы будут не только отслеживать нарушения и выписывать штрафы, но и искать угонщиков. Новости Москвы и Петербурга. 26 февраля. Вера Володина.
В эфире «Свобода в полдень». Одна из обсуждаемых столичных тем – начинающееся в марте строительство Национального военно-мемориального кладбища, на котором будут хоронить участников боевых действий и ветеранов Великой Отечественной войны. Мемориальный комплекс разместят в Подмосковье около города Мытищи. Его планируют открыть в мае 2010 года. По мнению экспертов, идея открытия мемориального комплекса несколько преждевременна. У российской армии и у ветеранов Великой Отечественной войны есть более насущные проблемы, рассказывает Любовь Чижова.
О строительстве под Москвой военно-мемориального кладбища заявили представители Министерства обороны и администрации Московской области. Для создания мемориала планируется выделить около 50 гектаров земли близ деревни Сгонники под Мытищами. Предполагается, что на военно-мемориальном кладбище будут хоронить участников боевых действий и ветеранов Великой Отечественной войны. Военный эксперт Александр Гольц относится к созданию кладбища положительно, но считает, что деньги, выделенные на его строительство, логичнее было бы потратить на поиск и перезахоронение останков сотен тысяч солдат Великой Отечественной.
Я считаю, что как инициатива это чрезвычайно полезная вещь. Очень важно стране иметь какое-то место, где похоронены ее солдаты. Другой вопрос в том, что иметь такое место и знать, что сотни тысяч, если не миллионы солдат, вовсе не похоронены, это стыдно. Весь вопрос в том, как быстро удастся похоронить тех героев, которые погибли во время Великой Отечественной войны и до сих пор не похоронены Российской Федерацией. Страшный позор нашей страны. Я знаю, что создан специальный батальон, который занимается раскопками, но весь вопрос в том, как быстро удастся закончить это дело. А по моим представлениям, это очень долго. Если силами одного батальона это делается, то это очень долгое дело. Речь идет о сотнях тысяч. Более или менее понятно, где надо искать, где происходили главные сражения Второй мировой войны, где гибло больше всего наших солдат. Это известно, это не секрет. Надо выделять деньги. Но это вот та история, когда мы много говорим сегодня о том, что нам важны наши святыни, нам важна наша память и так далее, до бесконечности. Но вот здесь очень конкретный вопрос. Если вам важны ваши павшие, надо выделить деньги для того, чтобы взять их прах и переместить на кладбище.
Это был военный эксперт Александр Гольц. По официальным данным, на строительство военно-мемориального кладбища под Москвой будет потрачено около 3 миллиардов рублей. Нынешний бюджет Министерства обороны это позволяет, но военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец уверен, что решение о строительстве мемориала принято преждевременно.
Это еще один способ залезть в военную казну в белых перчатках под видом благородной идеи. Сейчас для нашей армии и для людей в погонах это не самое главное. У армии и у военных людей, что находящихся в строю, что находящихся в запасе, очень много других важных, кричащих проблем. Я хочу вам задать встречный, прагматический вопрос. А по какому принципу будут укладывать наших военачальников и воинов на этом кладбище? Нету гения в России, который бы мог четко дать такое правило, которое бы не обидело ни одного человека. Да и представьте себе, это военно-мемориальное кладбище будет находиться в Московской области. А ведь люди в погонах служат не в Москве и не только в Московской области. Возникает уже первый нонсенс. Мне кажется, что кому-то очень сильно свербит устроить для себя такое достойное лежбище. Здесь есть одна совершенно четкая идея — отстирать бабло, как это у нас сейчас говорится. Пока другого я не вижу. И вокруг этой идеи уже роятся масса инициаторов, гениев, скульпторов, проектантов и так далее. Мне об этом пока даже говорить противно, потому что я сегодня получил письмо из Нижнего Новгорода, где участник Великой Отечественной войны, его не за что было похоронить. Вдова за бутылку самогона вырывала яму, просила гроб сколотить сельчан и крест сделать и так далее. Где в это время был военкомат? Какие-то несчастные 6 или 12 тысяч, даже до сих пор человек умер в августе 2007 года, не могут выплатить. О каком военно-мемориальном кладбище вы говорите, если у нас сегодня 89 тысяч участников Великой Отечественной войны не имеют жилья? У нас не хватает денег на перевод армии на контракт, на оружие. А мы сейчас вот в такое время начинаем выпендриваться. Да, возможно, эта идея должна быть, но она должна решаться разумно, трезвоумно, максимально справедливо, и нигде нельзя допустить и йоты несправедливости. А у нас этого хоть отбавляй.
Говорил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец. Руководители будущего военно-мемориального кладбища уверяют, что места на нем купить будет невозможно, и что там будут хоронить только настоящих героев, не только военных, но и милиционеров, пожарных, представителей других силовых структур, погибших при исполнении своего долга. Кладбище планируют открыть в 2010 году. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Первым праздником весны не без иронии называют грядущие выборы президента архангельские средства массовой информации. Почему, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Архангельске Игорь Ключников.
Как учит нас избирком, первый праздник весны – выборы. Выбираем будущее страны, голосуйте за будущее, отдай свой голос будущему. Да будь оно хоть трижды светлым, это будущее, но пожить-то нормально хочется в настоящем. Архангельский областной еженедельник «Правда Севера» публикует статью Людмилы Осюченко «Все мы тут из будущего». Очевидный фаворит президентской не гонки, а как бы неспешной прогулочной езды Дмитрий Медведев главным принципом своей будущей экономической программы выбрал выражение «Свобода лучше, чем не свобода». Продолжить смысловой ряд в таком духе и дело нехитрое, пишет Людмила Осюченко. Богатство лучше бедности, здоровье лучше болезни, сытый лучше голодного. И чего Дмитрий Медведев отказался участвовать в дебатах? Кто дерзнул бы такое опровергнуть? Исход надвигающихся президентских выборов для избирателей уже вполне очевиден. Можно предсказывать, не боясь ошибиться. Организованно они будут замечательно. Подъезды и подходы к участкам расчистят и осветят. Продажу пирожков и концерты организуют. Льготный проезд в день голосования обеспечат. А судя по активизации разъездной и выездной работы нашего Архангельского областного руководства, и высокой явки добьются, и за один тур управятся. Первый праздник весны приближается, продолжает предвыборную тематику областная общественно-политическая газета «Северный комсомолец». В рубрике «Наблюдатель» здесь можно прочитать о том, что думают о подготовке ко 2 марта студенты и школьники. Так, второкурсница Поморского государственного университета Антонина Пономарева пишет. «Придорожный рекламный щит обещает весенний флер, ясное небо и парящих скворцов. Выточен, выбелен и аккуратно вбит в ствол дерева скворечник. Присмотришься и подумаешь, символ свободного волеизъявления – кормушка. Для армии пиарщиков выборы – мать родная. Для птиц высокого полета, самих кандидатов – подпитка тщеславия и ряда других пороков. Для нас, выше головы не взлетающих и по головам не шастающих, выборы президента 2008 никакой не праздник. Вот слова известного режиссера. Представь, говорит, поставили бы в главу государства меня. И что? Что, спрашиваю тебя, и начну делать? Верно. Я начну в государстве ставить спектакль, чтобы всем было хорошо и весело. У всех нас сознание заточено под профессию, и никуда от этого не денешься. Так вот и подумалось, а не лучше ли, чтобы исторический фарс ставил и в самом деле самый настоящий режиссер, или шоумен на худой конец, чтобы без гвоздей и кормушек. Так заканчивается заметка студентки Поморского государственного университета Антонины Пономаревой в газете «Северный комсомолец». Точку в освещении подготовки к грядущим выборам в Архангельске поставила государственная телекомпания «Поморье». Здесь первому празднику весны посвятили целую программу. В завершении получаса эфира ведущий Дмитрий Деменцев задал вопрос председателю избирательной комиссии Архангельской области Александру Яшкову. Есть мнение, что все уже решено, и сами выборы, по большому счету, уже не нужны. И вот что ответил на этот вопрос руководитель Архангельского избиркома Александр Яшков.
Ну, вот мне кажется, что такое мнение, оно навязано средствами массовой информации. Публикуют социологические опросы, где уже говорится, что тот-то победит, этот победит, столько-то наберет. Ну и какая-то действительно предопределенность нам навязывается. Голос каждого избирателя будет решающим.
Игорь Ключников для Радио Свобода, Архангельск.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. И напомню главные новости.
Радио Свобода. Новости.
В городе Грязево Липецкой области при взрыве в жилом доме пострадали 6 человек. Верховный суд Якутии не допустил справедливую Россию до выборов в региональный парламент. В Тбилиси из Лондона доставлено тело грузинского бизнесмена и политика Бадри Патаркацушвили. На юго-востоке Афганистана в провинции Хост при взрыве погибли 5 полицейских. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Далее выпуск бизнес-новостей от нашего экономического обозревателя Ивана Трифилова.
Федеральная антимонопольная служба России на этой неделе одобрит ходатайство французской компании «Рено» о покупке 25% плюс одна акция российской группы «АвтоВАЗ», сообщили представители службы. Решение о том, что стратегическим партнером крупнейшего в России производителя автомобилей станет «Рено», почти 16% акций которой принадлежат правительству Франции, совет директоров «АвтоВАЗа» принял в минувшем декабре. На покупку пакета претендовали также американская компания General Motors и итальянская Fiat. В свою очередь компания Renault владеет 44% акций Nissan, второй по величине автомобильной компании Японии. Россия и Сербия подписали соглашение о сотрудничестве в проекте строительства газопровода «Южный поток», который должен пройти по дну Черного моря из порта Новороссийск до побережья Болгарии и далее в страны Европы. Для этого стороны создадут совместную компанию, в которой российский «Газпром» получит 51% участия, а 49% – сербская государственная компания «Сербиагаз». По планам она займется строительством и управлением газопроводом на территории Сербии. В четверг, как ожидается, к проекту «Южный поток» присоединится Венгрия. Мощность газопровода составит 30 миллиардов кубометров газа в год, а общая стоимость – более 10 миллиардов долларов. Немецкий концерн TUI, в состав которого входит крупнейший в мире туристический оператор TUI Travel, в ближайшее время увеличит до 51% свою долю в уставном капитале российской компании Most Travel, сообщил агентству Интерфакс ее генеральный директор Рапсан Мамедов. В 2004 году TUI и Most Travel создали совместное предприятие, в котором немецкий концерн получил 34% акций, а также право в дальнейшем довести свою долю до контрольного пакета. Сейчас компания TUI Most Travel Russia занимает ведущие позиции на российском рынке по отправке туристов в Турцию и Египет. Национальный банк Венгрии с 26 февраля отменяет действовавший до сих пор валютный коридор для курса венгерского форинта к евро плюс-минус 15% и переходит к плавающей его ставке. В сообщении банка отмечается, что такая мера позволит проводить более гибкую монетарную политику и эффективнее сдерживать рост цен в стране. Нынешние темпы инфляции в Венгрии, более 7%, одни из самых высоких в странах Центральной Европы. Сразу после объявления о переходе к плавающему курсу форинта к евро, его текущие котировки почти не изменились. Курс доллара на сегодня 24 рубля 47 копеек, на 6 копеек ниже, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 36 рублей 22 копейки, по сравнению с пятницей он подорожал на 8 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 48 центов.
С новостями экономики познакомил Иван Трифилов. А в студии уже Олег Винокуров, наш спортивный обозреватель, причем не один. И что-то мне подсказывает, что нам предстоит особо обстоятельный разговор о событиях в спорте. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте. Да, пришел я с профессором Робертом Воскиричаном, и, значит, это нашим постоянным слушателям сразу подскажет, что речь пойдет о спорте под экономическим углом зрения. Поговорим мы сегодня о хоккее, ну, естественно, не в связи с последними результатами, они, к слову сказать, имеются. 55-й тур был сыгран вчера, но лидеры все побеждают, да там, в общем, никакой турнирной особой борьбы нету, все уже ясно, два тура до конца регулярного чемпионата, потом уже начнутся более, естественно, интересные события, плей-офф и так далее. Но Роберт пришел, дабы сообщить важную вещь, ну, может быть, это и не новость, о том, что, ну, поправки к Трудовому кодексу, ожидавшиеся эпохальными, были приняты. Но вот стали ли они таковыми на самом деле, как раз от профессора сейчас и узнаем. Здравствуйте, Роберт.
Добрый день.
Ну так и что же, оправдались ожидания?
Да нет, конечно же, не оправдались. Ну как они могли оправдаться? Мы уже очень хорошо знаем, как оправдываются ожидания, когда мы ждем обещанного от спортивных, в данном случае, хоккейных функционеров. А история берет свое начало примерно 2 года назад, когда надо было подписывать или не подписывать новый договор с НХЛ по поводу трансферта игроков. НХЛ предлагала небольшую компенсацию, действительно небольшую, примерно 200 тысяч долларов за любого игрока, неважно, звездный или не очень звездный. На что российские клубы ответили дружным «нет». После этого НХЛ вообще перестала платить, а в ответ хоккейные функционеры, в частности, новоизбранный президент Федерации хоккея Третьяк сказал, что мы пролоббируем в Госдуме, а он, как известно, депутат Госдумы и в прошлом созыве возглавлял комитет по спорту, физической культуре, там еще чему-то, что мы пролоббируем поправки, согласно которым мы дадим острастку НХЛ, и она вынуждена будет платить нашим клубам за наших же звезд. Вот слова Третьяка. Ну и, в общем-то, два года, ни шатка, ни валка, никаких поправок не было, и вдруг на прошлой неделе эти поправки уже вступили в силу, и об этом сообщила, кстати говоря, «Сошлемся» газета «Ведомости». О том, что поправки вступили, я уже грешным делом обрадовался, думаю, ну, наконец, в кои веки что-то сделали обещанное. Но когда я посмотрел, что это за поправки, то мне стало совсем...
Тоскливо.
Тоскливо, совершенно верно. Потому что обещали-то они что, дать острастку в НХЛ.
Так.
Они это в данном случае мы должны назвать. Страна должна узнать своих героев.
Бесспорно.
Кто был инициатором поправок? Депутат Владислав Третьяк, сенатор и глава Российского футбольного союза Виталий Мутко и руководитель Социального комитета Госдумы Андрей Исаев. Вот эти три уважаемых господина.
Заинтересованность Мутко в том, чтобы дать отстрастку НХЛ, тут не очень ясна.
Да, ну вообще очень неясно, вообще очень многие шагов Мутко не ясны вообще. И мотивация не просматривается. Но это отдельный разговор. Что касается Андрея Исаева, он известный анархосиндикалист, там профсоюзным движением занимался. То здесь хотя бы понятен его интерес, что он как бы занимается трудовым законодательством профессионально в Госдуме. Ну, а Третьяка интерес тоже понятен, потому что он обещал дать укорот НХЛ. Но так. Дал укорот своим же игрокам. То есть при внимательном рассмотрении этих поправок выяснилось, что новые поправки позволяют клубам, в случае, если игрок раньше срока действия контракта пишет заявление об увольнении, а он имеет право, потому что трудовое законодательство предусматривает определенный срок рассмотрения, и по собственному желанию можно уволиться. Неважно, ты работаешь в ЖЭКе слесарем или в хоккейном клубе ЦСКА вратарем или защитником. Пишешь заявление, уходишь.
Так.
Вот теперь клубы могут, если расторгается до срока, досрочно контракт, требовать неустойку. И эта неустойка может быть заранее записана в этих контрактах. В общем,
требовать от игрока.
Да, требовать от игрока. То есть, еще раз повторимся, обещали дать по рукам НХЛ, которая, так сказать, самым наглым образом, по мнению этих функционеров, забирает лучших игроков, а дали по ногам или по рукам.
Ну, то есть, просто игрок, игрокам, уходя, будет делиться, он получит там какой-то контракт в НХЛ, и часть этого своей там первой вот, зарплаты
да,
или какой-то...
Совершенно отдавать... это первая неувязка, да. Потому что уйти можно сегодня, а платить завтра. Вот эти поправки предусматривают. Во-первых, непонятно, будут ли завтра платить, если уйдут сегодня. Во-вторых, я думаю, игроки вообще не глупые люди. А их агенты и того умнее. Я думаю, что они купируют эту угрозу тем, что будут нормально, более тщательно и искусно составлять контракты. И уже на стадии подписания контрактов будут заложены определенные защитные механизмы. То есть, еще раз процитируем газету «Ведомости», которая спрашивает у одного из таких вот функционеров, которые на ура, естественно, восприняли, что вот, наконец-то мы что-то будем получать. Вот. Так вот, этот функционер в интервью газете «Ведомости» говорит, при переходе российского игрока в клуб НХЛ, я цитирую, добиваться компенсации бессмысленно. Но теперь проблема решена. Требовать платы за досрочный уход клубы смогут от игроков.
Ну, прекрасно.
Ну, что ж, замечательно.
Ну, в общем, это примерно все, деньги-то те же. Ну, значит, да, действительно, надо будет как-то по-особому игрокам заключать контракты с клубами НХЛ. Но вообще, это же идея, ну, тут заложена какое-то неправильное зерно изначально, как можно регламентировать, вот я еще и почему думаю, при чем здесь Мутко? Но ведь футбол никоим образом с хоккеем не связан, потому что в футболе же есть четкая структура, есть организации, которые руководят всеми европейскими, допустим, или вообще всеми мировыми федерациями, там УЕФА и ФИФА. В хоккее такой структуры нет. Как здесь может кто-то на кого-то повлиять?
Мне это напомнило один старый анекдот по поводу того, как спасали человека, который не мог слезть с дерева, и закинули веревку и скинули его. А потом оказалось, что думали, что это то же самое, как вытаскивать из колодца. То есть по аналогии. Угу. Есть такой анекдот, довольно с бородой, что называется. Так. Они хотели по аналогии с футболом сделать, но им не вдомек, что футбол – великая игра номер один. Она живет по собственным законам, и вообще им никто не указ.
Ну, потому Евросоюз... что есть единая структура.
Да не только. Евросоюз...
Но если бы не было, ну, представь себе, не было бы УЕФА. И что бы тогда испанские, английские, французские клубы, кому бы они платили за переход, точно так же переманивали бы игроков, и все.
Совершенно верно. Но по... большому счету, конечно же, правильно делать так, как делается в хоккее. Хочет игрок уволиться из клуба, он увольняется, а никто никому не платит. Но в футболе этого нельзя. Есть внутренние законы этой великой игры, которые, так сказать, не сопрягаются даже с законами Евросоюза. И постоянно же коллизии происходят между Евросоюзом и УЕФА. Но, тем не менее, Евросоюз понимает, что если начать конфликт с УЕФА и с ФИФА, то последствия будут не очень приятные. И пока терпит. А хоккей не имеет такого потенциала мощнейшего. И поэтому вынужден подчиняться тем правовым нормам, которые приняты во всем мире. Если игрок, профессионал, хочет уйти из этого клуба, он уйдет, и клуб ничего не получит от канадского или американского клуба, который его пригласил. Вот в чем задача. Но это понимаем не только мы, понимают тысячи людей. Но, к сожалению, этого не понимают чиновники, которые так радостно лоббировали. В итоге, что они получили, мы сегодня как раз и обсудили, что ничего не получили.
Ну, понятно. Видимо, то же самое имеет отношение к НБА, да, к российскому баскетболу. Просто там, наверное, меньше, так сказать, объема вот этих трансферных перемещений. Поэтому, наверное, так как-то в первую очередь все говорят о хоккее, да?
Ну, вообще-то это речь идет о спортивных клубах.
Ну, понятно.
Но изначально, это еще раз повторим, шло от хоккейных функционеров, и, конечно же, речь идет прежде всего о хоккее.
Ну, понятно, вот так вот Евгения, как мы и обещали, с профессором Робертом Воскиричаном попытались раскрыть экономическую подоплеку вот новых поправок в Трудовой кодекс применительно к спортивным клубам.
Спасибо вам, Роберт, спасибо, Олег. Я напомню, что спортивный обзор представил Олег Винокуров. Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Наталья Гуреева. А по окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут, час прессы на радио «Свобода». Войну и горному бизнесу и наркоторговле в Ингушетии объявило подполье. С 1 марта боевики обещают начать физическое уничтожение всех, кто содержит притоны и игорные залы. Ингушский, чеченский и московский опыт борьбы с игорным бизнесом сравнивают обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов и редактор отдела городской жизни газеты «Московский комсомолец» Айдер Муждабаев. Ведет программу Олег Кусов. А я с вами...
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Погибшему было 16 лет. Он учился на последнем курсе Суворовского
семья училища. Семья решила похоронить Патрикацишвили во дворе дворца Аркадия.
И может быть нормализация отношений со странами, признавшими одностороннее провозглашение.
Десятки тысяч людей вышли на улицы турецких городов проститься с погибшими на севере Ирака
военными. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио.